Руки вверх. На радио «Зенит».
Всегда приятно произнести в микрофон слова. У нас в гостях главный тренер «Зенита» и сборной России. Сегодня предоставилась именно такая возможность. У нас в гостях Томас Самилво, главный тренер волейбольного «Зенита» и сборной России. Томас, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Юрий Истомин. Это программа «Руки вверх», где мы говорим о волейболе, ну и, естественно, говорим и в том числе и с вашей помощью. Обращаюсь я к нашим радиослушателям. У нас есть контакты. Это номер WhatsApp и Telegram 8921-570-089-7. Пишите вопросы нашему гостю. Есть уже некоторые такие вопросы. Мы их обязательно зададим, может быть, чуть попозже. Но сейчас, Томас, такой вопрос, может быть, общий. В августе вы говорили, что вам не досталась медаль, серебряная медаль Олимпиады в Токио, и это произошло просто потому, что тренерам не полагается эта самая медаль, но вы рассчитывали, что вам, может быть, достанется копия. Копию получили или как?
Ну вот, в Олимпиаде такая история всегда, что тренерам не дадут медали. Конечно, было бы здорово, если отдали, но нет. И как я узнал раньше, что федерация старается делать копии из медалей для всех тренеров, для всех тренерских штабов, которые там были. Я думаю, что это было бы здорово и правильно.
Ну, вопрос времени, да, когда уже там на монетном дворе отчеканят эти самые медали для вас. Но мы все понимаем, что серебряный призер нашей сборной, и, соответственно, вы, как главный тренер, у вас вот эта награда в каком ряду стоит? Потому что у вас много самых разных наград, и в том числе и «Зенитом», и в том числе и золотые медали чемпионата России вы выигрывали с Кузбассом. Вот расскажите, для вас серебро Олимпиады — это что?
Это очень много. У меня всегда была мечта быть в Олимпиаду. Вот, когда у меня было 8 лет, я это помню. Папа мне об этом говорит, что я тогда сказал, что я один день хочу выступать в Олимпиаду. И это была всегда такая мечта. И, конечно, медаль из Олимпийской игры – это что-то невероятное. И одновременно это тоже тяжело, потому что была возможность делать это самое большое дело. У нас не получилось чуть-чуть, пару минут, и не хватило, чтобы быть олимпийским чемпионом. Конечно, это остается всегда внутри. Я думаю, что это такая дополнительная мотивация работать еще лучше.
Но у вас как-то изменилось отношение к финалу, к Олимпиаде, вот за те месяцы, которые, собственно, прошли с момента игр в Токио? Может быть, как-то пересмотрели этот матч и подумали, что можно было изменить, и как вообще сейчас относитесь к той игре?
Да, обязательно. Я это смотрел много раз, подумал, что надо было делать по-другому, может, до финала, во время финала и так дальше. Я думаю, что это необходимо каждого тренера анализировать тоже себя, команда, выиграли или не выиграли, и подумать, как дальше. И на самом деле это обидно было, но если мы смотрим все это путь, и как, что мы сделали, выиграли очень тяжелая группа. Третий партий у Бразилии на полуфинал, который был уже 22-13 или что-то 20-13, наверное, могли вообще не играть в финале. Но, конечно, об этом сейчас говорить тяжело, насколько это было здорово. Но проиграли финал, всегда остается что-то внутри неприятно, но это было такое, я тоже это смотрю как тренер, как период. После чемпионата России была такая пауза месяца, все отдохнули, когда забрались командой в мае в Новогорске. Что мы сделали все это лето до Олимпиады и какой результат получили, это путь был просто очень, очень здорово. Постоянно жили в карантине, и канцели это там в Олимпиаду, это очень здорово было.
Ну, мы тоже очень волновались, переживали, когда смотрели матчи сборной России на Олимпиаде. Не всегда не выходили в удобное время, но всегда старались следить за нашей командой. Ну, и то же самое можно сказать и о чемпионате Европы. Тут, конечно, не так удачно все вышло с точки зрения результата. Насколько вообще повлияло и помешало, может быть, даже Олимпиада в этом плане? То есть, если бы не наличие двух крупных турниров подряд, может быть, на чемпионате Европы выступили бы все-таки лучше?
Ну, да, не хочется искать какие-то алиби, но это, я думаю, что нам всем понятно, что невозможно быть всегда в пике. И Олимпийский год – это всегда такое, что все мысли на Олимпиаду. Это такое событие, вообще мечта каждого. И после этого, если в машине газа нету, это… Но это не алиби. Но, конечно, это чувствуется, когда команда уже много отдал. Но международный календарь такой. Mm-hmm. И все команды, даже Франция, кто выиграл Олимпиаду, они даже не попали в восьмерку. И много что могли делать лучше, это точно. Не хочется, я повторю, искать какие-то алиби, но был тяжелый период после Олимпиады.
Ваша, вернее, наша команда и вы выступали на групповом этапе в Тампере, на вашей родине. Можно сказать, что для вас это был домашний турнир в какой-то степени. Вообще, как относились и болельщики к тому, что сборная России играет именно в Финляндии? Как для вас, насколько это было комфортно, насколько вас поддерживали лично?
Да, конечно, много поддерживали. И я знаю, что это было очень великое дело для Финляндии, для финский волейбол, что Россия играла в Тампере. Потому что они продали насколько много билетов, потому что Россия там играла после нашего Олимпиады. И я знаю, так долго искали Финляндия, это групповой этап в Тампере, чтобы играть дома. И, конечно, было приятно там играть. Такие болельщики всегда вот радовались, нас поддерживали тоже. Но если, честно говоря, только для меня лично, есть очень много вопросов, надо туда-сюда, мне придется всегда ответить «нет», потому что мое внимание – это для России. Не для друзей, не для… Даже для родственников так много. Надо сконцентрироваться на свое дело. И в этом плане не так комфортно даже было. Mm-hmm. Но приятно было, конечно, выступать в родине.
Руки вверх. На радио «Зенит».
Руки вверх, программа о волейболе. У нас в гостях Томас Самилоу, главный тренер волейбольного «Зенита» и сборной России. Давайте перейдем ненадолго к вопросам слушателей, потому что такие вопросы поступают. Если есть желание, задавайте еще. Номер WhatsApp и телеграмма 8921-570-089-7. Вопрос, какие самые важные качества должны быть у спортсмена и у тренера?
Желание.
Это у спортсмена или у тренера?
Для обеих. Я попробую это смотреть всегда широко. Это легко сказать. Надо хорошо подавать. Надо уметь это. Это легко. Все это могут смотреть и видеть. Я думаю, что особенно нашим видом спорта, который самый командный вид спорта, и у нас каждого есть своя мотивация. Надо иметь огромное внутреннее желание быть лучше каждый день. Для этого тоже нужен критика. Надо иметь и уметь принимать критику, чтобы быть лучше. Все, я думаю, что самые великие игроки, они очень хорошие игроки. Они хотят быть лучше. И они умеют делать другие игроки вокруг лучше. Я думаю, что это, можно сказать, для меня великий игрок. То же самое у тренера. Но тренерская работа чуть другая. И надо понимать другие люди. И первую очередь стараться, я думаю, что самому быть примерным, потому что если мы учим так и делаем самое по-другому, это не получится.
Вдогонку от себя задам вопрос, потому что попался мне очень любопытный комментарий в интернете, понятное дело, что там пишут разные, но любопытный в том плане, что такое забавное наблюдение, о вас говорят как о хорошем человеке, то есть по человеческим качествам вы выделяетесь среди очень многих людей в российском спорте, но хороший человек — это не профессия, и очень сложно быть одновременно и хорошим человеком, и хорошим тренером. Насколько это вам мешает иногда человеческие качества добиваться нужного результата, и, может быть, в общении с игроками нужно иногда переступать через себя и делать, может быть, то, что не характерно для вас?
Но я дам обратно вопрос. Хороший человек, что это значит быть хорошим человеком? И как меня всегда говорят, что надо быть жестким. Что это значит быть жестким тренером? Тоже. Я тоже много смотрю тренеров, которые, может быть, так и говорим, авторитетически, говорят только они. Но на тренировке там много мячей падает, и там многие ничего не говорят. И я думаю, что мы все разные. Надо это так просто сказать, хороший человек или хороший тренер. Что это значит? Это другим сказать кто-то как. И не знаю, я такой, какой я есть. И если есть доверие или обсуждать с игроками, я думаю, что это абсолютно нормальная тренерская работа в любом виде спорта. И кто-то больше это сделает, кто-то меньше. И я думаю, что в этом ничего такого, что... Я думаю, что многие смотрят, это не кричит у игроков. Значит, хороший человек. Это так?
Не знаю, но...
Вот, я отдам этот вопрос обратно. Что это значит? Почему я хороший человек? Я могу быть плохой человек. Я не кричу часто у игроков. Что это значит?
Ну, наверное.
Да, вот я думаю, что это очень хорошо объяснит. Или что это значит доверие? Что это значит доверие с игроками? Они могут сделать все, что хотят? Нет. Здесь очень много нюансов, что было бы очень интересно обсуждать.
Угу. Как у вас с чувством юмора? Опять-таки, возвращаюсь я к вопросам от наших слушателей. Любите ли посмеяться? Расскажите, что вас рассмешило за последнее время?
Да, я думаю, что хорошее чувство юмора — это надо уметь смеяться над собой. Над собой. И я часто делаю такие вещи, которые я сам удивляюсь, что как я мог быть такой. Я могу забыть свой паспорт где-то, и кто-то меня потом привезет. Но ни одного игра я не буду забыть. Каждый очко буду помнить, но другие вещи я могу забыть. Я думаю, что чувство юмора это очень важно на любые отношения с командой, в личном отношении это очень важно. И в первую очередь надо уметь смеяться над собой.
Продолжая вопросы от слушателей, как отмечаете день рождения, что больше любите, получать подарки или дарить? Какой самый необычный подарок получали?
Ну, любой подарок это всегда приятно. Значит, что другие человеки думают о тебе или напишут поздравления, это всегда очень приятно. И я, наверное, очень давно назад в Финляндии получил какие-то странные подарки, как шутка от других игроков. Я даже не помню, что это было. Я отношу любой подарок как... Это всегда приятно. Просто другие думают о тебе.
Вопрос от Дмитрия. Любимая ваша книга, у нас как раз в русском языке есть поговорка, лучший подарок это книга.
На русском языке?
Да, ну лучший подарок это книга, многие говорят. Mm-hmm. Вот как раз в тему, вдогонку, любимая книга ваша. Книга может быть не на русском языке?
Да, конечно, я думаю, многие хорошие книги... Может быть, очень много есть. Есть такой человек, Саймон Синьек, который все могут смотреть в Фейсбуке. Он учит лидерство, смотрит современные вещи, которые в мире. И у него есть такой книга «Start with why». Он там скажет все фирмы, как они работают и так дальше. Это один из книг, которые я...
Это помогает вам тренировать?
Да.
Хорошо. Давайте мы вернемся все-таки к сборной. Еще есть вопросы, которые от слушателей тоже поступают. Я их чуть попозже задам. Сборная России. Выяснились соперники по групповому этапу. Это у нас, получается, Пуэрто-Рико, Тунис и Сербия. Такой вот короткий групповой этап, в отличие от чемпионата Европы, от Олимпиады. Насколько это сложно или, наоборот, проще вот именно так настроиться на несколько соперников? С другой стороны, и цена ошибки вырастает.
Это просто разные турниры. В Олимпиаду мы играли, один день играли, день отдых играли. Это было очень просто, весь турнир. Жили в Олимпийском деревне, в чемпионате Европы, это очень длинный турнир, игры постоянно. Вот чемпионат мира, 3 игры, и потом дальше меняем города тоже во время турнира. Это просто разные турниры. Это не проблем или плюс... Но там игры мало, вот поэтому надо быть в самом пике от начала турнира, это точно.
После жеребьевки вы заявили, что нужно показать миру российский волейбол, но не конкретизировали. А какой же это российский волейбол?
Я имел в виду, что вся наша страна будет показывать, что это значит просто, как организовать все. Это будет такой волейбольный праздник, который должен делать много для российского волейбола в плане, что дети будут больше заниматься с волейболом. Волейбол будет очень популярный. И надеюсь тоже после хорошие результаты мужского сборного, это будет такой просто период, который имеет значение для будущего, для волейбола в России.
По поводу игры сборной, наверняка и на чемпионате Европы нет-нет, но задумывались о том, что впереди все-таки еще и домашний чемпионат мира, и наверняка уже, может быть, пересматривая некоторые игры, задумывались о том, что нужно поменять в игре сборной России, чтобы добиться результата. Ну, естественно, мы ждем самых высоких результатов на домашнем чемпионате мира. Что вы для себя уже вычленили?
Ну, там мы сделали очень большой анализ по поводу статистика. Но нету такого, что надо просто менять радикально. Очень важно, что мы сделаем сейчас в клубе. Сборная пока не вместо. Все кандидаты, что они делают в клубе, имеют связь с тренерами и готовится уже федерация, там все программы сделают и как сборы и так далее. Все уже готово практически. И я думаю, что будет много новых кандидатов. Тоже у нас очень сильный чемпионат в России. И что-то надо радикально менять. Я думаю, что ничего не надо радикально менять. Есть какие-то нюансы на игре, которые должны быть лучше. Но, скажем, премьер Олимпиаду. Все, что может случиться, есть один момент, полтора минута, где надо просто сделать что-то лучше. Это не имеет какое-то значение технически или что-то. Но период лета мы уже делаем, будут ясные идеи, как дальше.
Руки вверх. На радио «Зенит».
К как повезло всем тем радиослушателям, которые смотрят видеотрансляцию, потому что во время этой паузы они могли увидеть очень горячую жестикуляцию нашего гостя. У нас в гостях Тома Самилво, главный тренер сборной России по волейболу и волейбольного «Зенита». Ну, мы как раз вот про сборную говорили. Вот насколько вам тяжело совмещать все-таки в сборной, работу сборной и в клубе? Потому что у нас есть пример в футболе, когда Валерий Карпин ушел буквально через 2 недели из Ростова и только сосредоточился на работе в сборной России. Насколько вам сложно оценивать состояние игроков, динамики вот всех тех, кого вы не видите на площадке каждый день на тренировках?
Я думаю, что это может быть тоже большой плюс. Потому что я помню, когда я начинал быть тренером, у меня была только сборная. Потом будет этот период 7 месяцев без тренировок, без дела, скажем так. Это тоже полезно, потому что можно ехать, смотреть других тренеров, учить. Но если делается как здесь, что есть сборная России и клуб «Зенит», я вижу все игроков постоянно в чемпионат. Это очень хорошо. И самое важное, я думаю, что это имеет хорошие люди вокруг. И в сборной, и в «Зените», в клубе. И построить эта работа. И когда я в сборной, в «Зените», у нас отличный тренер, который принимает эту ответственность, ведут тренировочный процесс. Это очень важно. Работать с хорошими людьми. И личный, конечно, это большая нагрузка, потому что если это есть чемпионат, постоянно на дело, и надо любить этот. Надо любить, и я это искренне люблю, и я не вижу об этом никаких проблем на данный момент. Это, наоборот, это плюс, и так дальше.
А с точки зрения «Зенита», насколько это сложно готовиться, с одной стороны, к сезону, когда, в общем-то, вы находились уже в качестве тренера сборной, соответственно, всю предсезонную подготовку вели другие тренеры, и вы уже приехали за несколько дней до стартового матча. Насколько это усложняло задачу?
Это не сложно, я повторю, потому что мы всегда и постоянно в контакте. Как хватит, чтобы у меня тоже было понимание. И я доверяю полностью наши тренеры. И мы обсуждаем все это процесс уже до начала подготовки. И уже мы всегда знаем, на каком этапе у нас есть команда. И на такие клубы часто бывает, что многие игроков из сборной. Вот поэтому не только я, но половина команды приехала только после чемпионата Европы. Вот поэтому в этом плане небольшие проблемы.
Как оцениваете старт чемпионата России? 8 очков по итогам 4 туров.
Старт... Так, честно говоря, я даже не об этом не думал. Все хотели выиграть суперкубок, не получилось. Обидно, да. Никому это не устраивало, это точно. И после этого старались тоже делать какие-то выводы, как дальше, что менять, чтобы могли что-то выигрывать тоже. С другой стороны, быть в финале, надо тоже что-то сделать, чтобы играть в финале. И понятно, у нас тоже коллектив новый, для этого нужно время. И команда не делится на 3 или 4 тренировок.
Вы сами упомянули суперкубок, матч против «Динамо», команда, с которой у нас очень неприятная серия продолжается уже который матч. Но и еще с другой стороны можно подойти к этой встрече. Получается, это уже пятый финал, если рассматривать этот матч именно как финал за суперкубок, пятый финал, где ваша команда, наша команда проигрывает. Что чувствует тренер в этой ситуации? И всего это за год происходит. Что чувствует тренер и что чувствуют, соответственно, игроки?
Но, конечно, сразу после игры это обидно. И так и должно быть. Это больно. Именно в этот раз на суперкубок. И прошлый год, я считаю, что это немножко другой, потому что все, которые были с нами прошлый год, знают, настолько у нас была тяжелая ситуация. И играть три финала, это что-то есть тоже. Понятно, что все хотят быть первым. И никому это не устраивает, как мы проиграли сейчас в Москве. Были все шансы, чтобы выигрывать. И обсуждать, объяснить каждый раз, почему не получилось. Да, неприятно. Но надо уметь тоже смотреть без эмоций, без каких-то обид, анализировать ситуацию хорошо, делать выводы и двигаться дальше. И чтобы выигрывать что-то, надо идти через трудности, надо быть в финале. И тоже можно сказать, кто другая команда, которая была 5 раз подряд в финале. Угу. Многие такие нет. Понятно, что все хотят выиграть это по второму, и мы тоже.
Появились шутки, что если бы «Динамо» допустили бы до Олимпиады, то «Динамо» бы выиграл бы Олимпиаду, и тогда бы, причем проиграл бы сборной России.
Ну да, если никто сейчас не помнит 2 года назад, что мы всегда практически выиграли у «Динамо». Они молодцы, сейчас все выигрывает такой их период. Команда хорошо построена, долгая история у клуба. И они молодцы. Это какой-то пример на данный момент точно есть. Они молодцы. И это для нас это дополнительная мотивация, огромное желание работать лучше.
У «Зенита» много сильных приобретений за это лето. Есть, наверное, дополнительный стимул переходить в «Зенит» сейчас. Это участие в Лиге чемпионов петербургской команды. Насколько это действительно соответствует действительности? Вот именно шанс проявить себя в этом турнире, и, соответственно, многие готовы переходить в «Зенит» при прочих равных.
Я думаю, что это первый очередь. Если команда играет в Лиге чемпионов, значит, что команда сильная. И все сильные, самые сильные команды играют в Лиге чемпионов. Это так. И мы тоже. Это будет... Будет что-то новое в этом сезоне, и там часто другой волейбол, чем у нас в российском чемпионате. И все эти поездки, все будет очень интересно.
Насколько сложнее будет в этом сезоне, потому что все-таки Кубок и КВ значительно более слабый турнир, чем Лига чемпионов, плюс там регламент такой более, может быть, щадящий. На ваш взгляд, насколько вообще вот это усиление, которое было произведено «Зенитом» этим летом, позволяет нивелировать все эти трудности, которые могут возникнуть с составом по ходу вот этого сезона?
Это нормальная ситуация. Я повторю, что большие, великие клубы, они должны играть в Лиге чемпионов. И мы тоже хотим быть там. И турнир другой, чем ЕКВ, конечно. Это здорово. И мы для этого мы тоже стараемся построить команду, которая может выступать там тоже хорошо.
Возвращаясь, собственно, к появлению игроков новых, у нас еще и поменялся капитан. Теперь это Игорь Кобзарь. Почему именно он? Почему так произошло? Все-таки у нас был Иван Яковлев, который чуть больше, чем Игорь Кобзарь, играет в «Зените». Все-таки сразу, когда появляется новый игрок и сразу становится капитаном, это несколько, не то что странно, но просто вызывает вопросы. Собственно, эти вопросы я и транслирую вам.
Да, конечно, это был командный выбор. Командный выбор. Команда выбрала себя капитан. Это правильно. И так случилось, что тоже Ваня был очень близко, и теперь Игорь капитан, Иван Яковлев, он из Питера, он один из лидеров, и Ваня сам это знает, и он тоже там даже если у него нету этого знака капитана, он очень важная фигура в этом плане тоже в «Зените», это не меняется. Но команда выбрала Кобза.
Я так понимаю, что там путем голосования все это решается. Тренер тоже голосует?
Да, все.
Все тренеры?
Все голосовали, да. Все. Командное дело, да.
Хорошо. Ну, в таком случае, еще такой момент, связанный с нынешним составом. Очень много сейчас игроков, ну, три игрока играли с вами в Кузбассе, и тогда выиграли золотые медали. Насколько это вообще, ну, не случайность, что они теперь в «Зените»? Насколько вам комфортно именно с Кобзарем, Пашицким и Полетаевым? Насколько это вот именно сочетание этих трех игроков во многом приносит результат?
Ну, конечно, я их знаю давно. Знаем, что они могут дать у команды. Они хорошие игроки. И, ну, что был в Кузбассе, это другое дело. Там было, что там было сделано, это было супер. Никто это никогда не может брать от нас или что-то. Но это было другое дело. Здесь другая культура в «Зените». Здесь «Зенит», там Кузбасс. Чтобы игроки оттуда пришли сюда, конечно, какое-то значение, что мы там вместе работали, конечно, есть. Но в первую очередь хорошие игроки с хорошим характером, которые могут помогать «Зенит» получить хороший результат.
Давайте перейдем к рубрике «Разное», потому что времени совсем мало остается. Вы весной говорили о том, что получаете российское гражданство. Насколько сейчас продвинулся этот процесс? В какой фазе вы находитесь?
Я не знаю. Да, я жду. Я жду, как будет, но не знаю, где это находится.
Ну, то есть вы не занимаетесь, вы просто документы все необходимые подписали, а дальше как уже пойдет?
Ну да, такое есть. Да.
Насколько сильно пандемия для вас большая проблема с точки зрения того, что вам, может быть, сложнее общаться с семьей? Мы знаем, что вы переезжали отчасти в Петербург и соглашались возглавить именно «Зенит», в том числе из-за того, что здесь близко Финляндия, и многие родственники ваши могли бы приехать сюда, в Петербург. Я понимаю, что сейчас это невозможно. Насколько для вас это проблема? Тяжело?
Это не проблема.
Потому что вы туда
ситуация...
едете?
Нет, я там был только полтора дня последние два года. И потому что у меня тоже работа сборная в «Зените», мало времени, границы закрыты, и все, все не так просто, но это не проблем. И я думаю, что с другой стороны, эта пауза полтора года назад была очень полезна в многим плане. И потому что тренерская работа такая, что продолжается, продолжается, продолжается. И когда будет такой период, что можно немножко отдохнуть и смотреть тоже, что я сделал, как дальше, это был тоже очень полезный период. Не проблема.
Масса вопросов не было задано в рамках этого эфира, но я очень надеюсь, Томас, что вы к нам еще обязательно придете, и мы все вам зададим, а вы нам все это расскажете, потому что вы замечательный собеседник, очень приятно, что вы к нам пришли сегодня.
Спасибо всем, и обязательно будем еще здесь.
Это был Томас Самилов, главный тренер волейбольного «Зенита» и волейбольной же сборной России. Меня зовут Юрий Истомин. Всем счастливо и всем пока.
Руки вверх. На радио «Зенит».